Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-28 стихи. Господь Иисус говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Мы уже говорили в начале главы, что овцы знают голоса своего пастуха и никогда не пойдут за чужим. Путь собственной воли человека есть путь скорби. Напротив, путь послушания есть стезя света, озаренная лучезарным сиянием благословения Божия. Путь этот может показаться глазу человеческому узким и суровым, но для послушной Богу души это стезя жизни, мира и нравственной безопасности. Послушание есть не вынужденное и пассивное подчинение, а свободное согласие с замыслом Божиим, который содержится еще в тайне, но уже предлагается в вере словом. Оно представляет человеку возможность сделать свою жизнь служением Богу и войти в Его радость. Знание Бога нераздельно связано с послушанием Богу. Мы, христиане, овцы Иисуса Христа, будем всегда следовать за Ним и будем послушны Его божественному голосу. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Господь Иисус дает Своим овцам жизнь вечную. Этой жизни нет конца. Обратим особое внимание на слова «и не погибнут вовек». Если бы какая-нибудь овца Христова погибла, то Иисус Христос был бы повинен в том, что не сдержал обещания. А такое невозможно. Господь Иисус – Бог, и Он не может потерпеть неудачу. Он обещает в этом стихе, что никакая овца по Его воле не будет проводить вечность в аду. Значит ли это, что человек может получить спасение и затем жить так, как ему нравится? Может ли он получить спасение, а затем продолжать предаваться греху? Нет. Он больше не желает делать этого. Он хочет следовать за добрым пастырем. Ведь мы не живем христианской жизнью, чтобы стать христианами или сохранить свое спасение. Но мы живем христианской жизнью, потому что мы христиане. Мы желаем жить святой жизнью не потому, что опасаемся потерять свое спасение, но из благодарности тому, кто умер за нас. Доктрина о вечной безопасности не поощряет легкомысленную жизнь, а скорее служит мощным стимулом для святой жизни. Конец, для которого все совершается и к которому стремимся, есть блаженная жизнь в будущем веке. И конец этот достигается, когда предоставляем над нами царствовать Богу. Лучше этого для разумной природы до сих пор ничего еще не изобрел разум. Земная жизнь – мгновение, обманчивое сновидение. Вечность неизбежна. Есть и бедственная вечность. Стяжайте же вечность блаженную вниманием и повиновением святому Господу. Библия говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 по 17 и 36 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Никто не похитит их, овец, из руки Моей. Его руки всемогущи. Нет такой силы, которая может похитить овец из его рук. Господь говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15-16 стихи. «Мама», — спросила девочка, — «почему у тебя одна рука вся в ранах, такая безобразная и не похожая на руки других людей? Даже неприятно смотреть на твою руку», — мать ответила. «Несколько лет тому назад, когда ты была еще совсем маленькой, в нашем доме случился пожар. Услышав твой крик, я вскочила с постели и с ужасом увидела, что твоя кроватка в огне. Я выхватила тебя из огня и стала тушить платье. Рука моя обгорела и стала такой безобразной, но я спасла тебя от смерти и ожогов». «Мама», — сказала девочка, — «покажи мне твою руку». Девочка поцеловала мамину руку и сказала: «Эта рука теперь для меня самая красивая. Я буду любить эту руку и эти раны на ней». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели! Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил свою смерть своим ученикам. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих. Он возжелал ее как крещение, погружающего в воды. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти. Послание Евреям, 5 глава, 7 стих. И все же принял эту горькую чашу. Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих. Он был отроком, возвещенным Исаией. Книга пророка Исаии, 42 глава, 1 стих. Праведником, причтенным к злодеям. Евангелие от Луки, 22 глава, 37 стих. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Евангелие от Луки, 25 глава, 15 стих, Иисус допустил, чтобы его смерть совершилась по причине наказания, требуемого законом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 66 стих. Подчинившись закону, послание Галатам, 4 глава, 4 стих, приняв подобие плоти греховной, послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Послание Римлянам, 6 глава, 10 стих. Своими пронзенными, израненными руками он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на этих руках в вечные обители неба. Из рук Иисуса Христа нас никто не похитит. Слава Христу за его могучие руки! Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29-30 стихи. В отдаленные от нас времена Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Книга Бытия, 17 глава, 1 стих. Бог всемогущий обладает неограниченной силой и могуществом. Как легко человеку назвать по имени предметы существующие, так Богу легко было привести в бытие несуществующие. Ему возможно и невозможное. В книге Иова, 42 глава, 2 стих, написано: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». В мире нет силы, способной противостоять его могуществу. Аврааму, другу своему, Бог сказал: «Есть ли что трудное для Господа?» Книга Бытие, 18 глава, 14 стих. Всемогущество Божие доказано тем, что им сотворено все, Для него нет ничего невозможного. Богу, если он того пожелает, легче возжечь новое солнце на небе, нежели нам засветить свечу. Он говорит: «Вот, я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Книга пророка Иеремии, 32 глава, 27 стих. «Весь мир перед Богом, как колебание чаши весов или как капля утренней росы, сходящей на землю. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней». Книга пророка Наума, 1 глава, 5 стих. Всемогущество руки Божией проявляется и в судьбах людей. Наглядным примером служит избрание Моисея, книга Исход, 4 глава, судьба Навуходоносора, книга пророка Даниила, 4 глава, обращение Савла, книга Деяний, 9 глава, с 1 по 20 стих. «Вот народы, — говорит Господь, — как капли из ведра и считаются, как пылинка на весах». Книга пророка Исаии, 40 глава, 15 стих. «Небесные жители, ангелы, являются Его творением и подчинены воле Его. По воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противостоять руке Его и сказать Ему: „Что ты сделал?“» Книга пророка Даниила, 4 глава, 32 стих. Божие всемогущество проявляется в любви, милосердии и долготерпении к людям. Он – Бог терпения. Послание Римлянам, 15 глава, 5 стих. Мы не можем представить себе Его долготерпение к миллиардам грешников, не только к избранным, которых Его долготерпение привело и приводит к покаянию, но и к тем, которые упорствовали и упорствуют до конца своей жизни. Размышляя о Божьем милосердии, царь Давид в изумлении восклицает: «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его! Милость же Господня от века и до века к боящимся Его!» Псалом 102, стихи 11-17. И еще: «Вовек милость Его!» Псалом 135, стих 24. Иисус Христос говорит: «Отец мой, который дал мне их, овец, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». В связи с этим вспоминается одна история. Однажды 7-летний мальчик ехал с отцом по железной дороге. Его занимали мелькающие поля, леса, деревни, озаренные ярким солнцем. Мальчик часто поднимался со своего места, чтобы было удобнее смотреть в окно. Но вдруг поезд с шумом влетел во тьму и продолжал мчаться в таком мраке, что ничего нельзя было рассмотреть. Поезд проходил через туннель. Мальчик испугался, не ожидая такой перемены. Ему было страшно. В темноте он не видел своего отца и не был уверен, сидит ли тот на своем месте. Робко и осторожно протянул он руку, стараясь убедиться, что рядом с ним сидит отец. Нащупав руку отца, он обрадовался и вложил в нее свою руку. «Что ты хочешь, милый мой?» – спросил отец. «Ничего, папа, я хотел только знать, здесь ли ты». И он держался все время за руку отца, пока поезд не выехал из туннеля вновь на простор залитых солнцем полей. Если жизненный путь приведет кого-то из нас в туннель скорби и страданий, будем, как и этот мальчик, крепко держаться за могучие руки нашего небесного Отца, пока Он в любви Своей к нам не выведет нас на простор Его милостей и благословений. Из всех великих истин Библии самой величайшей, изумительной и прекрасной является истина, выраженная тремя словами: «Бог есть любовь». Любовь Божия к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека к Богу – любовь из чувства благодарности. Любовь Божия к детям Его выражается различными способами. Он не только восполняет нужды их тела, не только заботится об их пище и одежде. Он печется и о нравственных, и о духовных их потребностях. Совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать совершенным предмет своей любви. Она слишком верна, чтобы допустить слабость. Да, рука Божия сильна спасать и защищать избранных своих. Он и в безвыходных обстоятельствах дает выход. Все бессильны там, где Он являет свою силу. В Псалме 83, стих 10 написано: «Боже, защитник наш!» Апостол Павел молился, чтобы Бог просветил очи святых, и они познали бы, как безмерно величие могущества Его в верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одесную Себя на небесах. Послание Ефесянам, 1 глава, с 17 по 20 стих. «Он есть Бог, творящий чудеса» – Псалом 71, стих 18. Чудо – это сверхъестественное явление, которое человеку невозможно произвести. Но значит ли это, что невозможное нам невозможно и Богу всемогущему? Можно ли Бога ограничить естественными законами природы, которые Он сам создал? И как могло бы пребывать что-либо, если бы Бог не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано им? Как Он повелел, так и стало. Все, что им сотворено и создано, стало существовать по Его Слову. Апостол Петр, движимый Духом Святым, говорит: «Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». Второе послание Петра, 3 глава, 5 стих. «Он все держит словом силы своей». Послание Евреям, 1 глава, 3 стих. В Боге осуществляется совершенное слияние слова и дела. Он не произносит слова без деяний. Каждое Его слово есть действие. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Псалом 32, стих 9. У Бога все надежды исполнимы. У Него нет проблем, у Него только планы. В Евангелии от Марка, 10 глава, 27 стих написано: «Ибо все возможно Богу». Для Бога нет ничего невозможного, кроме того, что Он не хочет. Тертуллиан сказал: «Чего Бог хочет, то может». Но не всего хочет, что может. Всемогущество Бога ограничено Его нравственной сущностью. Например, Он не может говорить лжи. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Не может изменяться. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. И несправедливо поступать. Книга Бытие, 18 глава, 25 стих. Он не может грешить, потому что грех противоречит Его божественной сущности и Его воле. Грех есть зло, а Он ненавидит зло. Вот почему все, что совершает рука Божия в своем всемогуществе, невероятно, чрезвычайно и истинно. Или же, как написано в книге Откровения, 15 глава, 3 стих: «Праведны и истинны пути твои, Царь святых». И рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Книга пророка Исаии, 59 глава, 1 стих. Будем же крепко держаться за руку Отца нашего Небесного, Бога. Далее Господь Иисус говорит: «Я и Отец одно». Апостол Иоанн пишет: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. А апостол Павел пишет: «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих. «Будем же любить Господа и будем послушны Ему». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 31 по 39 стих. Слова Господа Иисуса «Я и Отец одно» были в глазах иудеев богохульством. Это вторжение человека туда, где может быть только Бог. По Моисееву закону за богохульство побивали камнями. В книге Левит, 24 глава, 16 стих написано: «Хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти». Поэтому, когда Господь Иисус сказал «Я и Отец одно», иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Но прежде чем они смогли бросить в Него камни, Иисус Христос ответил на их враждебность разумными и последовательными доводами. Во-первых, Христос сказал иудеям: «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего». А это исцеление больных, насыщение голодных, утешение скорбящих, за которое из них хотите побить меня камнями. Высочайшее и непревзойденное добро есть Иисус Христос. Он есть не только воплощение воли Божией, но и величайший пример добра. Он преображает характер человека всегда к лучшему и меняет жизнь до неузнаваемости. Иисус Христос навсегда останется единственным безукоризненным воплощением добра и положительных качеств человека. Об этом подробно говорилось в главе 7, разделе «Мое время еще не настало». И душа человека, просвещенная светом Христа, познает добро, а непросвещенная не видит его. Добрые же дела говорят многими словами. Слова учат, а дела убеждают. Что же такое добро? Первое. Добро есть все положительное и хорошее. Пророк Михей в 6 главе 8 стихом говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Сколько ни сделаешь добра, всегда можно пожелать сделать еще больше. Будем всегда сеять добрые семена, возможно, кто-нибудь другой пожнет. Второе. Добро есть хорошее дело, поступок, приносящий пользу. «Наконец, братья мои, — пишет апостол Павел, — что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Послание Филиппийцам, 4 глава, 8-9 стихи. Каждый поступок человека, который совершен в соответствии с добром, есть добро. И каждое действие, противоположное добру, есть зло. Достоин сожаления тот человек, который, имея возможность делать добро, не делает его. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. Третье. Добро не делает шума, равно и шум не делает добра. Нельзя бороться с дьяволом его же средствами. Без правдивости не может быть добра, и без добра не может быть передаваема истина. Если доброе дело имеет побудительную причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствия награду, оно тоже не добро. Капля добра лучше целой бочки философии. Поэтому будем жить так, чтобы души наши были подвижны на добро, как огонь. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Послание Галатам, 6 глава, 9 стих. Кто делает добро, тот от Бога. Третье послание Иоанна, 1 глава, 11 стих. Будем в нашей жизни, подобно Иисусу Христу, всегда делать добро и только добро. Во-вторых, иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус Христос ответил и на это обвинение и привел два аргумента. Первый аргумент – довод, приводимый для доказательства, чисто иудейский, который нам трудно понять. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги». Псалом 81, стих 6. Этот псалом обращен к несправедливым судьям, чтобы они оставили свои несправедливые методы и начали честно защищать бедных и невинных. Это обращение к судьям заканчивается словами: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Судья назначался Богом быть Богом для людей. Эта мысль явно видна в некоторых местах книги «Исход». «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее – пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов, то есть судей, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Книга «Исход», 21 глава, с 1 по 6 стих. Слово, переведенное как «судья», это иудейское слово «элохим», то есть «Бог». То же слово употребляется в Исходе, 22 глава, 9 и 28 стихи. «О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей». «Элохим» – «богов». Кого обвинят судьи, элохим, боги, тот заплатит ближнему своему вдвое. Судей, элохим, богов, не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Как мы видим, Священное Писание называет богами тех людей, которые были назначены Богом на специальное служение. Поэтому Христос сказал: «Если и Писание так говорит о людях, почему же я не могу так говорить о себе?» Иисус Христос говорит: «Если Он, Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий». Христос говорит, что Он освящен Богом для специальной миссии. Слово «освящен» – «хагиазиин» – происходит от слова «хагиос», то есть «святой». Это слово всегда означает отделение человека или предмета от других людей или предметов для специального служения или употребления. Когда Иисус Христос сказал, что Бог освятил его, он имел в виду, что Бог отделил его от других людей, потому что возложил на него особую миссию – миссию спасения людей. И потому слова Иисуса Христа имели следующий смысл. В древние времена Писание могло называть судей богами, потому что они были назначены Богом нести истину и справедливость в мир. И я был отделен, освящен Богом для особой миссии. И как вы можете противиться тому, что я называю себя Сыном Божиим? Ведь я делаю то, что говорит Писание. Это один из тех библейских аргументов, силу которого нам нелегко ощутить, но для иудейского слушателя он был вполне убедительным. И второй аргумент. Господь Иисус говорит: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Чтобы еще более убедить своих слушателей в своем божественном достоинстве, Господь снова указывает на свои дела, которые дают ему абсолютное право требовать от иудеев полного доверия к нему. Сами по себе чудеса еще не являются доказательством божественности. Библия говорит о злых существах, обладающих силой творить время от времени ложные чудеса. Апостол Павел пишет: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 10 стих. Но чудеса Иисуса Христа были делами Его Отца. Они служили доказательством тому, что Он – Мессия. Ветхий Завет предсказывал, что эти чудеса будут явлены Мессией. Пророк Исаия в 35 главе с 4 по 6 стих пишет: «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки». Чудеса Господа Иисуса были чудесами милосердия, любви и сострадания. Они приносили пользу людям, и таких чудес не может творить ни один злой человек. Для лучшего понимания толкователь Райл перефразировал Иоанна 10 глава 38 стих следующими словами: «Если я творю дела Отца моего, то если вы не можете поверить тому, что я говорю, поверьте тому, что я делаю. Если вы противитесь свидетельству моих слов, согласитесь со свидетельством моих дел. Таким образом, научитесь познавать и верить, что я и Отец мой одно, что Он во мне, и я в Нем, и что в моем заявлении о том, что я Его Сын, нет никакого богохульства». Иудеи поняли, что вместо отказа от своих предыдущих притязаний Иисус Христос только усиливает их. Поэтому они предприняли очередную попытку схватить Его, но Он уклонился от рук их. Недолго оставалось ожидать, когда Он разрешит им взять себя. Но пока что час его не настал. Грех иудеев. Как он удалил их от Господа? Грех делает то же самое и с каждым человеком. Грех – это мрачный лабиринт, из которого нелегко найти выход. Он является врагом не только человека, но и Бога. Грех – это отступление от Бога живого и животворящего. Это измена и разорение святого, праведного и вечного Божьего закона, сопротивление святой и благой воле благого Бога. Это оскорбление вечной и бесконечной Божией правды, оскорбление великого, бесконечного, неизреченного, страшного, святого, благого и вечного Бога, перед которым благоговеют блаженные души и святые ангелы. Грех является таким страшным злом, что для его устранения Христос на Голгофе добровольно пережил страшные муки крестной смерти. Будем же хранить свои сердца от всякого греха. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 40 по 42 стих. Господь Иисус пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и где Он сам начал свое общественное служение. Это место имело особое значение в земной жизни Иисуса Христа. Евангелист Матфей пишет: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 стих. Ручеек, скрытый до сего времени в глуши, вышел наружу в виде полноводной реки, реки жизни, готовой напоить водой жизни весь мир, все человечество. И вот перед нами Иисус Христос и Иоанн Креститель. Иоанн до этого дня не знал Христа, они не виделись в детстве, но он сразу узнал его. Одного взгляда на этого прекраснейшего из сынов человеческих было достаточно, чтобы узнать его как Спасителя мира и Мессию Израиля. Вот почему Иоанн удерживал Иисуса Христа и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, а ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, 14-15 стихи. Какую правду? Иисус Христос был послушен Отцу во всем. И в этой заповеди Бога, которую Он дал Иоанну, заповеди крещения. Тогда Иоанн допускает его до крещения. Также и нам надлежит исполнить всякую правду, то есть все заповеди Отца нашего Небесного. Да поможет в этом нам Господь! Здесь же, на Иордане, после крещения Иисуса Христа, совершилось великое событие. Отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стихи. Но ведь Иисус Христос был рожден от Духа Святого. Что же означает это сошествие Духа Святого на Него? Это исполнение силой Духа Святого для того великого служения, к которому Он теперь приступал. Когда Иакову стало трудно жить в Харане, когда все пошло не так, как нужно, он сказал дому своему: «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Книга Бытие, 35 глава, 3 из 5 по 7 стих. Евангелист Лука пишет, «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Книга Деяний, 9 глава, с 1 по 5 стих. В древние времена пахарь одной рукой держал плуг и направлял его в землю, а другой рукой держал рожон, заостренный или с металлическим наконечником шест, и погонял им животных. Если животное не шло и сопротивлялось, рожон втыкался в его тело, отчего и произошло выражение «Трудно тебе идти против рожна». Этими словами Господь сказал Савлу, «Напрасно ты стараешься своими ничтожными силами одолеть дело, совершенное мною, всемогущим Господом». И Христос победил Савла. Он перестал сопротивляться ему, смирился, признал его своим Господом и в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Книга Деяний, 9 глава, 6 стих. В этих словах Иисуса Христа к Савлу заключается сущность христианства. До этого момента Савл делал то, что он хотел. Теперь же ему надо будет делать то, что повелит Господь. Так и каждому христианину надо исполнять не свою волю, но волю Иисуса Христа и идти не своим, но Его путем. Послушание Господу является одним из лучших доказательств нашего рождения свыше. Кто себя отдал в распоряжение Иисуса Христа, тот во всем видит Его руку. Приведенные выше слова Священного Писания говорят о том, что Иисус Христос в конце своего мессианского служения, когда приблизились дни его голгофских страданий, пошел на то место, где он пережил то, что имело особое значение в его земной жизни. Иаков пошел на то место, где ему впервые явился Бог. Савл, апостол Павел, часто вспоминал свою первую встречу с Иисусом Христом. Так и нам было бы очень полезно мысленно совершать путешествие туда, где мы впервые встретились с Господом. Библия говорит, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». Книга Второзакония, 8 глава, 2 стих. На берегу Иордана многие иудеи пришли к Нему, Иисусу Христу, и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. Что же Иоанн Креститель говорил людям о Господе Иисусе? Он проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Евангелие от Марка, 1 глава, 7-8 стихи. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И засвидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 34 стих. Иоанн Креститель в своих проповедях указывал не на себя, а на Господа Иисуса Христа. Джеффри приводит интересный пример. Он говорит, когда вы хотите позвонить кому-либо через коммутатор, телефонистка часто говорит вам: «Минуточку, сейчас попробую соединить вас». А соединив, пропадает совсем и оставляет вас говорить с нужным вам человеком. Иоанн Креститель не стремился стать центром внимания. Он стремился соединять людей с тем, кто выше и сильнее его. И люди слушали его, потому что он указывал не на себя, а на того, кто нужен был всем, на Иисуса Христа. Спаситель мира нужен всем людям. Будем же и мы, подобно Иоанну Крестителю, своими словами и жизнью указывать людям на Иисуса Христа. В результате проповеди Иоанна Крестителя иудеи получили о Мессии Иисусе Христе верное понятие, и многие были готовы принять его. И когда к ним пришел Господь Иисус Христос, многие там уверовали в него. Подобно Иоанну Крестителю, понесем и мы весть об Иисусе Христе людям, понесем ее так, чтобы они приняли его и в нем получили прощение грехов, спасение и жизнь вечную. Да поможет в этом нам Господь!